Хорошо. Если какое слово будет непонятным, поможете. В эти дни многие вспоминают рождение Иисуса Христа, такие как праздник Рождества. И вот с Ильей, там в Фейсбуке такая группа есть, видим, насколько разные вот такие мнения, одни такие ярые противники Рождества, говорит, это язычество, там и так там празднуете день рождения, там Бога Мифры, там еще какое. Конечно, это слепота, и мне понравился один такой комментарий. В одной группе сказал, я лично не день рождения я праздную вспоминание о рождении Иисуса Христа. Это разные вещи. Одно, если говорит, вот Иисусу исполнилось 2019 лет, как-то не очень так звучит. А воспоминание о рождении Иисуса Христа, это можно и каждый день вспоминать, а особенно вот тот день. И как раз прошлое воскресенье Илья проповедовал о рождении Иисуса Христа. И тот случай, тот эпизод, та история, описанная с пастухами, она описана только в одном Евангелии от Луки, в 2 главе. Вот, и там мы читаем, как ангелы сказали, я вам благовествую радостную весть, такую радостную или хорошую весть. И действительно, это была радостная весть. Радость всегда сходит тогда, когда есть какая-то, о каком-то результате радостном говорится. Если сейчас скажу, что там какая-то команда американская победила против другой американской команды, ну, не очень тут большая радость. Вообще это неинтересно. Да, радость – это что-то спасение, какое-то счастье. И пастухи сказали, вам родился Искупитель, Спаситель, Он есть Господь и Мессия. И как Павел в послании говорится, благодарение Богу за Его такой неописуемый дар. И действительно, никакими словами не могли бы мы характеризовать, описать, достойно оценить тот дар, что мы получили в лице Иисуса Христа, который пришел как Спаситель, как Искупитель. И тоже при рождении Иисуса еще одна история. История о мудрецах из Востока. И эта история тоже только в одном Евангелии. На этот раз Евангелие от Матфея, тоже во 2 главе. И тогда прочитаем Евангелие от Матфея. Если на русском языке, то может Илья может из русской Библии прочитать 2 главу с 1 по 12 стихи.
Прочитаю с 1 по 12 стихи Матфея 2 главу. Когда же Иисус родился в Вифлееме, а в одни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, царь Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод Иуды, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиль. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал, пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией. Мария, мать его, матерью его. И пав поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою.
И дальше... И что дальше произошло, как-то Мирод послал солдат, чтобы убить мальчиков, об этом не будем дальше читать. Но сегодня хотел бы призвать немножко подумать о тех мудрецах из Востока. Некоторые религии, некоторые церкви, говорят там цари, но это не цари, это мудрецы, как маги. Но маги не в том смысле, как сегодня мы понимаем это слово маги, которые там магией занимаются. Это слово магия, оно происхождение от персидского, и так характеризовались мудрые такие люди. И даже в Персии, даже когда... В цари уже на трон становился новый царь, они должны были выслушать там советы этих мудрецов, этих называемых магов, как Библия это слово используется. И хотя конкретно не сказано, с какой страны они пришли, сказано из Востока. Это Аравия или там, но думают многие толкователи, что это из Персии. Но неважно, какая там конкретно страна, но сам факт, что они пришли издалека. И подумайте, что говорит о том. Они, вот эти мудрецы, как и те пастухи, что в Евангелии от Луки, там услышали радостную весть, как ангелы сказали. Вот сегодня я говорю радостную весть. Те тоже увидели, можно сказать, радостную весть в образе той звезды. И они отреагировали на эту весть. Они тронулись в путь, чтобы увидеть вновь родившегося царя. И что мудрецы сказали? Мы приехали, чтобы прославить, чтобы поклониться ему. Смотрите, во втором стихе второй главы. Пришли поклониться ему. И тоже они принесли дары. Дары – золото, ладан и смирну. И вот тот факт, что они пришли издалека с подарками, чтобы поклониться, что это говорит нам об этих мудрецах, они, о их усилиях, о их желании увидеть того вновь родившегося царя. И много деталей не сказано больше, что конкретно эта звезда им сказала. Что просто один из земных царей родился, которые рождались в других царствах вокруг. Я верю, что им было сказано намного больше, что это не обычный царь родился, и что заставило их, побудило их тронуться, пойти в такой далекий путь, чтобы не просто прийти поздравить, а поклониться ему, поклониться как божеству, как Богу. И когда они прибыли, следуя той звезде, написано, они возрадовались, поклонились и дали даров. Вот эти три такие вещи, возрадовались, поклонились, принесли дары, это как суть истинного поклонения. Когда мы собираемся даже на те полтора-два часа, можно себя спросить мы должны, приходим мы с радостью. Радуемся ли мы, когда приходим поклониться Богу? И тоже, и что мы приносим с собой? Именно об этом хотел бы больше поговорить сегодня. Не то, что там кусок золота из кармана сейчас вытащу, которого у меня нету, но все-таки мы можем что-то принести с собой. И не только здесь я имею в виду. Я имею в виду больше вообще в нашей жизни. И эти дары, которые принесли эти волхвы, эти мудрецы, я бы сказал, они стали такими пророческими. То есть в этой истории не столько важны сами мудрецы, хотя и в их поступке мы видим веру, их желание увидеть тот свет, родившийся. Но особенно, что говорят нам их принесенные дары, которые стали пророческими, золото, ладань и смирна, которые свидетельствовали о самой природе родившегося младенца. И что же они символизировали, эти дары? Золото. Помните, в Ветхом Завете, когда царица Савская приехала из далекой страны, чтобы увидеть Соломона, услышать его мудрости, она приехала с дарами, среди которых тоже было золото. Золото, оно как самое такое дорогое, оно приносится как царю. И этот дар, он символизирует родившегося, что родился царь. Что они и сказали? Мы пришли поклониться, что эта звезда свидетельствует рождение царя. То есть царю приносится то, что является наилучшим, самым лучшим. И в Библии наша вера тоже символически сравнивается с золотом. Когда апостолы и послания говорят о нашей вере, Петр говорит о нашей вере, ее сравнивает испытанную веру как чищенное золото. То есть в жизни мы сталкиваемся с разного рода испытаниями. Именно эти испытания, они показывают нашу веру. Без них мы даже не смогли бы проявить нашу веру. Вообще, есть ли она? Если она есть, какова она? Эти испытания помогают эту веру усилить, укрепить. И вот Петр сравнивает, говорит, это как золото, очищенное от примеси. То есть та вера, которая не просто признание некоторых там исторических фактов и исполнение там некоторых ритуалов, церемоний, которые может исполнять и абсолютно неверующий человек. А та вера, который дух, который есть как любовь и верность, верность в испытаниях. И потом ладан в Ветхом Завете приносился и в храме, как жертвоприношение Богу. И этот приятный запах, он поднимался как трону Божьему. И это было неотъемлемой частью всей этой системы жертвоприношений. Помимо тех животных тоже приносился и ладан, который наполнял этим приятным запахом весь храм. И по сегодняшний день во многих религиях используется этот ладан, тот именно не смысл ладана, о котором я хотел бы поговорить больше, а именно в прямом значении сам ладан. Некоторые дома даже, особенно которые очень интересуются восточными религиями, там почти каждый день они дома этот ладан курят, как бы для запаха, но для них это уже становится как и частью религии. И в некоторых церквах тоже это используется. Но в Новом Завете этот ладан приобрел уже духовный смысл, духовное значение того, что мы делаем как христиане, как мы живем как христиане. Если бы я спросил, какой запах вам более приемлем, который пахнет или который воняет. Когда что-то почувствовали, что воняет, вы сразу стараетесь отойти, чем подальше. А если пахнет, где-то вкусно пахнет, так приятно. И уже ищете, чтобы подойти ближе, найти тот источник, который пахнет. Конечно, мы больше приемлем приятный запах. Вот женщины даже любят немножко так там, духами или чем, чтобы этот запах был приятнее. И вот послание филиппийцам, 4 главе, такой стих, где Павел говорит о полученной материальной помощи. Послание филиппийцам, 4 глава. И в 18 стихе говорит: «Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Эпафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу». Видите, вот та материальная помощь, которая была дана Павлу для его там, миссии, он ее назвал как благовонное курение, приятный запах. То есть то, что вот несколько минут тому назад вы положили на тарелку, если мы это от сердца делаем, если наше сердце в этом участвует, это тоже может становится благовонным курением в глазах Бога. То есть Богу не нужны в прямом смысле вот этот ладан, чтобы мы сейчас взяли там, зажгли и там и нюхали вот этот запах. Но он приобрел более глубокий духовный смысл. И это символизирует поклонение, прославление Бога. Когда ладан горит, он выделяет тот запах, а сам ладан, это благовонное курение, он сгорает, его как бы не стало. Остался только запах. Что это напоминает? Такое как самоотречение, как бы себя приносишь в жертву, как мы воспевали в песне, как я могу отблагодарить Тебе, Боже, за Твою любовь, я Тебе принадлежу. Есть такой певец Андрис Мамонтовас, и в одной песне есть такие слова, хотя там не о Боге говорится, но один такой стих, представьте, что эти слова вы по отношению к Богу говорите. Я на литовском звучит «Аш судексі угнія, кай ациклопсю преш тавя». Я сгорю в огне, когда на колени стану перед тобою. Это очень глубокий смысл в этом. Не то, что надо, как в прямом смысле, налить на себе на голову там бензин, как в 72-м году один парень жег себя и жечь себя. Я даже... Нет, это Богу не нужно совсем такого. В духовном смысле, и как мы воспевали в 69-й песне. То есть от природы человек, когда говорит «я тебе принадлежу», от природы человек он не хочет принадлежать кому-то, он хочет быть, и уже в детях видим, да, какая-то беда, все, он бежит там к папе, к маме. Но когда все в порядке, часто и не хочет и слушать, я сам, такую независимость хочет выразить. Любовь, наоборот, она побуждает такое желание принадлежать. Когда вот даже о человеческой любви, я хочу, мне нравится эта женщина, я хочу ее иметь. Это не любовь. Любовь говорила, я хочу ей принадлежать. То есть, когда человек принадлежит кому-то, он как бы впитывает в себя и волю того, кому он хочет принадлежать, принимает. То есть, тоже, когда мы принадлежим кому-то, мы как бы становимся собственностью того, кому вы принадлежите. Даже Павел говорит о супружеских отношениях, вы принадлежите друг другу. Это очень глубокий смысл, и многие пары недопонимают этого. И вот Павел напоминает нам то же самое. Вы храм Духа, живущего в вас. Вы не принадлежите больше себе. Вы куплены дорогою ценою. Поэтому прославляйте Бога своими телами. Ладан, он символизирует молитву. Молитву. 140, наверное, в русской Библии будет 140-й псалом. Используется слово «фимиям». «Фимиям» – это то же самое, да, наверное, в литовской Библии «смилкалус». «Да направится молитва моя, как фимиям пред лицо твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». И вот Давид говорит, пусть моя молитва, как этот ладан к твоему трону небесному поднимется. То есть, когда мы молимся, то можно наши молитвы, они как ладан. А ладан, он приятный запах. Поэтому, опять же, должны мы себя проверить, что за молитвы, какие молитвы, чтобы прославить Бога, или как у джина в бутылке получить что-то, угодить своим эгоистическим желаниям. То есть, чтобы эта молитва не стала, не превратилась уже не противоположность, неприятного запаха ладан, а что-то неприятное Богу. То есть наши слова, как автор послания евреям напоминает, вот, плод наших уст прославления Бога, это как жертва прославления, которая тоже как бы ладан поднимается к Богу Небесному, в 13 главе, 15-16 стихе послания евреям. То вот золото, ладан и смирна, которые принесли мудрецы, и оно использовалось так, для бальзамирования умершего, и это слово сразу что-то напоминает о смерти. Смерти. Это пророческий подарок, который говорил о смерти Иисуса. И да, Иисус пришел на землю не для того, чтобы там создать семью, внуков иметь много, чтобы старости дождаться счастливой. Он пришел уже зная, что Он пришел на эту землю, чтобы умереть за нас. В псалме, послание, автор послания евреям цитирует псалом, где есть такие слова: «Жертвоприношение ты не восхотел, но приготовил мне тело». Вот это вечное слово, которое было у Бога и стало Богом, оно говорит: «Ты приготовил мне тело, вот иду исполнить волю твою, Отче». И Он через рождение Девы Марии принял на Себя тело человеческое. И все это для того, чтобы потом зайти на крест и искупить наши грехи. И этот смирна, она храняла от порчи вот это тело. И это символизирует такое, как да, и мучение, и страдание, смерть, но также то, что предотвращает от гниения, от порчи. И вот такой вопрос для себя, чтобы мы задали. Что я могу принести в дар Господу? Как эти мудрецы принесли? Как я могу такие дары принести Господу? Что в моей жизни является золотом, ладаном, смирной? Если смотреть в буквальном смысле, в прямом смысле, то сколько лет, ну вот в церкви, но ни разу куска золота не принес, ладана не принес, ни смирны не принес, но все-таки в нашей жизни есть то, что можно было назвать нашим золотом, смирной и ладаном. И сегодня, вот как рождественские эти праздники, даже после Рождества, вот там встретил соседа, ну, с Рождеством, потому что это праздники такие больше времени, чем один день продолжаются. И тоже в это время года многие обмениваются подарками, считают, что эта традиция пришла именно вот этой истории с мудрецами, и это хорошая традиция. Но очень важно, чтобы эта традиция не стала просто такой уже социальной практикой, к которой человек привык, и где участвует уже только подарок без участия того, кто приносит этот подарок. То, что мы делаем, эти ритуалы, преломление хлеба, это может стать, если наше сердце, мы сами в этом не участвуем, то это может стать пустым ритуалом, без никакой пользы. И совсем тоже с этим подарками, дарами, что мы приносим, будь то ближнему, будь то тем более Богу, очень важно, чтобы мы сами себя в этот подарок вложили. Слышали, когда читали историю Оливера Генри, «Дары волхвов». Так, есть фильмы, несколько постановок. Это американский писатель в конце 19-го, в начале 20 века. Он был автор таких коротких историй, новелл. Есть вот этот «Дары волхвов», есть фильм и новый американский, есть даже советский, но литовский фильм, но в советское время, в 78 году, там называется «Не буду гангстером, дорогая», там 4 новеллы. И одна из этих 4 новелл именно о той истории. И вот одна пара, Делла и Джим, они такие, ну, бедные, там. И вот приближалось Рождество, и целый год Делла там копила деньги, чтобы купить на Рождество подарок своему любимому, вот, и Джиму. И она там собрала доллары 86 центов, из них 60 центов было по одному центу. Когда где-то что-то она покупала в магазине, торговалась, чтобы этот один цент сдачи, и так и смотрит, что вот мало этих денег, не купит она то, что хотела бы купить. А она хотела купить цепочку Джиму, у которого были часы золотые, еще от отца или деда, и чтобы на цепочке красиво было. И она ходит по улице и видит там такой магазин, все изделия из волос. И она зашла и продала свои длинные красивые волосы, которые такие красивые, той красоты могла бы там, может, и царица Савская позавидовать. Продала за $20 и купила эту цепочку. Приходит домой без волос, но с подарком. Вот. И возвращается Джим вечером. Сначала он так дивился, так смотрит мгновение, как парализованный, его любимая без волос. И она вот выворачивает подарок, говорит: я тебе приготовила подарок, вот цепочку купила. Да, за это я продала свои волосы, но они отрастут. Вот, он взял эту цепочку. Ну, давай, где твои часы? Покажи, как подойдет. Говорит: нету часов. Я продал эти часы, чтобы купить тебе гребень. Там черепашкового гребень для волос, которых у нее уже нет. Вот. И оба они подарили рождественские такие подарки, но они пожертвовали тем, что у них было. Он продал свои часы, единственная такая дорогая вещь, а она свои красивые длинные волосы. То есть они себя вложили в этот подарок, в этот дар. Не так, как бывает иногда, там, о, день рождения, все побежали в Реми шампунь покупать там кому-то. А потом смотришь, там уже третий год идет, а еще этот шампунь не заканчивается, который получил 6 бутылок, да, за один день рождения. Так бывает. Да, вот именно то, что мы приносим Господу. Господь хочет, чтобы мы сами в этом участвовали. И посмотрите стих послания Римлянам, где говорится, 12 глава, прославление через приношение себя, как бы жертву, жертвуя собою. 12 глава, первые 2 стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Если дать человеку на улице, который ничего общего с верой не имеет, и дать прочитать первый раз в жизни, первый стих, он прочитает: «Представьте тела ваши в жертву живую». Что это? Секта какая? В жертву меня хотят принести. И там есть такие высказывания даже из 1-2 века. Вот они, каннибалы, они кровь пьют. Там собираются и кровь пьют, и тело кушают. Видите, как... Когда человек не понимает духовного смысла, до каких таких маразмов может дойти. Но тут, да, говорится о жертве, себя как жертву живую. И говорится, что это и есть благая, угодная, совершенная воля, что это и есть истинное прославление. Синодальный перевод – разумное служение. Других переводов то разумное прославление Бога, истинное прославление Бога. То, что мы собираемся, ритуалы исполняем, да, они важны настолько, насколько мы, наше сердце в этом участвует. Но Бог хочет большего. Как мы будем жить, когда через полчаса или через час выйдем из, через дверь этого здания? Какой там будет запах идти от нас, как от ладана или какой-то другой? То есть прославление через жертвование. Иисус в послании Филиппийцам 2 главе 5 стихе вот что нам говорит: «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Чувствования или отношения, как носистатинос, такое мышление, чувствование. И мы, которые называем себя учениками Иисуса, в этом есть суть, смысл, чтобы мы становились чем более похожи на Иисуса Христа. Тут в контексте говорится, как Он смирился. Будучи равен Богу, Он смирился, унизил себя, стал человеком, унизил себя до смерти, даже до крестной смерти на кресте. То есть принес себя в жертву. И Иисус, когда молился в Гефсиманском саду, говорил: «Да будет не моя, а твоя воля». Да, тело, плоть не хотела смерти. Там какой мазохист, там, не знаю, может там специально себе боль причинять. Но природа, мы натурально, если мы здоровы, не больны психически, мы не хотим специально себе боль причинять, на смерть специально идти. Если только за кого-то, кого-то любишь. И вот Иисус молился в Гефсиманском саду, но, говорит, да будет не твоя, а моя воля. И Божья воля была именно в том, чтобы Он пошел на крест, выпил эту чашу страдания. И вот Павел говорит, и у вас должны быть те же чувствования. То есть Иисус Христос прославил Отца, принеся в жертву свою волю, чтобы принять волю Отца Небесного. И когда мы приносим это благовонное курение, ладан, это значит как бы принести себя вот в эту живую жертву, прославление через принесение себя в жертву. Иисус сам говорил: «Если кто теряет свою жизнь из-за Меня, тот приобретет ее». Это короткий, но очень важный стих. Может, в начале, когда молодой верующий не очень и задумывается над этим стихом, потому что может слишком тяжело принять, познать, понять этот стих. Но он говорит об истинном христианстве. Что для меня является жизнью? Как та, что в Иисусе, принеся в жертву свою жизнь, я на самом деле приобретаю истинную жизнь, жизнь в Иисусе Христе. И принесение в жертву смирный, что, которое символизирует как бы смерть, опять же, в посланиях Павла неоднократно нам напоминается об умертвлении своей плоти. Да, мы пока живем в этой плоти, о которой Павел говорит: «Кто меня избавит от этого?» Дух как бы хочет делать добро, иногда раз, и плоть побеждает. И кто победит, зависит от того, кто на сей момент сильнее, дух или плоть. Поэтому Бог, Писание наставляет нас быть исполнены духом и умерщвляйте плотское. Это тяжелый процесс. Своими силами мы никогда бы не смогли этого сделать. Только с помощью Божией, только силой благодати Духа Святого. Но если такой цели не будет в нашей жизни, это само собой тоже не произойдет. Должны и усилия умертвления. Для этого мы должны всегда думать эти стихи. Испытывайте себя, верили вы. Испытывайте, посмотрите, какие есть во мне те грехи, с которыми я борюсь на сей день, признать их, просить Божьей помощи. Если я самодоволен собою, то я никогда не увижу в себе этих недостатков, грехов. А если не увижу, то никогда я не буду с ними бороться. А если не буду бороться, то они и останутся, каковыми были. Это нелегкий процесс, но это и есть истинное прославление. Не просто исполнение совокупности ритуалов, а именно следование за Иисусом Христом. И тоже золото, приношение золота ко Христу, то, что самое лучшее, признание, как я уже говорил, золото приносилось царю, значит, признание Иисуса как царя. Волхвы, принеся золото, они показали признание родившегося как царя. Если мы признаем Иисуса как царя, как мы воспевали сегодня в гимне, «Иисус, ты царь наш». Что это говорит? Значит, если ты царь, ты царствуй в моей жизни. Учи меня подчиняться тебе, слушаться тебя. Овцы мои слушаются моего голоса, говорит царь, говорит Иисус. То есть признание того, что Он царствует везде и всегда. Это и есть та живая вера, которая исповедует и принимает, признает господство Иисуса, Его царствование. Так вот, золото, ладан, смирна, те дары – это исповедование царствования Христа, Его божества, что ладан приносится Богу, и Его человеческой природы, что Он, приняв тело, Он как человек, Он понимает наши трудности, наши слабости, потому что Он сам принял человеческую природу на Себя. Мы можем к Нему обращаться уже не только как к Господу и Спасителю, но и как к брату, к Нему, как к другу. То есть Он не только Сын Божий, но и Сын человеческий. И это исповедание не просто, что сейчас мы можем сказать несколькими предложениями, но это истинное исповедание, как я уже сказал, когда мы выходим из этого здания, как мы поступаем на работе, в школе, в семье, на улице, в автобусе, то есть в своей повседневной жизни. То есть именно та жизнь, которая является духовным прославлением, которая дает вот этот приятный запах. Как Иисус говорил, вы свет миру, вы соль земли. Можно добавить, вы ладан в этом мире. Что говорит, что вы должны пахнуть. Как Иисус в послании Галатам говорит, не я живу, а Христос живет во мне. Что это значит? Значит, как Христос пахнет, если так сказать, так я должен пахнуть. Когда мы больше побываем в какой-то среде, запахи в нас впитываются. Помню, в классе был такой парень, в 10-11 классе, он не пил, он не курил, такой спортсмен, такой хороший, ну физически уже был дар такой, да, и бегал быстро, и играл, и футбол, и волейбол, во всех сборных по ланге, сборные по волейболу, сборные по футболу, сборные по баскетболу, талант, он молодой парень, погиб, но он уже в 10-11 классе там ходил играть на карты из денег. И когда и сразу после школы, с школьной униформой, и на следующий день там приходит в школу, и запах этого дыма, хотя он сам не курил. Как и говорится, с кем будешь вот проводить время, тем ты и будешь пахнуть. И как христиане мы должны тоже пахнуть Иисусом Христом в нашей жизни. И вот напоследок такой вопрос, а как же я Господу могу эти дары принять? Он одесную Отца сидит, как там все это, да. Во-первых, это духовные дары. Во-вторых, еще очень важный момент. В 25 главе от Матфея, смотрите, там говорится о суде, о том, как мы там помогаем нуждающимся. И в 25 главе, 40 стихе Иисус говорит, «Царь скажет вам в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Я сегодня уже сказал, говорил об этом, что мы во Христе одно тело. Мы представители Христа, мы духовное тело Иисуса Христа. Церковь – это тело Христово. То, что мы как члены тела Христова делаем друг друга, то мы делаем самому тоже Иисусу, если говорит о той любви ближнему, и как мы поступаем друг с другом. То есть есть горизонтальные отношения, есть вертикальные своим Богом. Иисус говорит, то мне сделали. И последний еще стишок из послания Колоссянам, 3 главе, прочитаю. Там в 23-24 стихе Павел говорит, «Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Да, трудновато, потому что когда мы что-то делаем для человека, там в очереди стоите, там начинаете нервничать, мы забываем вот это. Начинаем поступать как для человека. Ну вот чаще подумаем об этом стихе. «Зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Служа ближнему, мы служим Господу. Такое важно. И хочу закончить одним стихом из послания Коринфянам. Второй главе, где Павел, обращаясь к христианам Коринфах, он их сравнивает тоже с запахом, с ладаном. 15-16 стихи. «Ибо мы, Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему?» То поразмышляем, давайте поразмышляем еще раз, дома обдумаем, то про этих волхвов, про этих мудрецов, что принесли дары. И пусть это не останется просто как история. Очень часто среди христиан эта история используется только в воскресных школах для детей. Вот три мудреца пришли, там открыли сокровища, золото, ладан. Но в этих историях, в них заложен глубокий духовный смысл, наставление для каждого из нас. Потому что наша жизнь – это тоже как бы, то, что мы приносим Богу. Когда задаемся вопросом, что, Господи, я Тебе могу принести в дар? Я Тебе принадлежу. И вот то, я Тебе принадлежу, пусть наша жизнь как раз и покажет то, что на самом деле, Господь, я Тебе принадлежу, а не только говорю, но живу так, как мне угодно. Да поможет нам Господь и да благословит вас и с наступающим Новым годом. И давайте будем преданными последователями Иисуса, тем ладаном, который идет к трону Господнему, и Господь, Отец наш, принимает, примет это то от нас.